Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня наша с вами 10-я встреча. Да-да, в 10-й раз мы с вами уже собираемся вместе для того, чтобы научиться изучать Библию, для того, чтобы подготовиться к нашему изучению. Кстати, сегодня последняя из подготовительных таких встреч. Поэтому, если вы задавались вопросами, ну когда же, когда? Вот в следующий раз мы с вами откроем книгу «Бытие» и начнем вместе читать и изучать Священное Писание. Я, кстати, хочу вас предупредить, что, скорее всего, в следующий раз мы не пройдем больше одного стиха. Но это уже все-таки будет движением вперед по Слову Божьему. А сейчас, друзья мои, давайте завершим то, что начали несколько встреч назад, и поговорим о правилах изучения Библии. Помните, я вам сказал о том, что есть 7 правил, это, конечно, условность, их может быть больше, может быть меньше. Это 7 таких правил, принципов, которые я выделяю просто для того, чтобы нам с чего-то начинать. Как изучать Библию? Первое правило или первый принцип – начинайте с молитвы, начинайте с подготовки своего сердца. Второй принцип – читайте Библию. Да-да-да, просто ее читайте. А читайте внимательно, читайте многократно, читайте целеустремленно, читайте для того, чтобы понять, читайте для того, чтобы познать Священное Писание и его автора, волю самого Бога. Третий принцип или третье правило – изучайте Библию. Это не просто чтение, это не просто, ну вот открыл книжку, пробежал глазами по строчкам, а что-то такое прочитал. Нет, это труд. Это труд до пота, до изнеможения порою. Это труд непростой, но труд, который приносит свои плоды. Изучайте Библию. Четвертое. Размышляйте о Библии, размышляйте о Священном Писании, наполняйте Словом Божьим свой разум, чтобы не реклама какая-нибудь очередная играла в голове, а Слово Божие звучало. Вспомните, сколько рекламных объявлений вы слышите, и самые яркие рекламные объявления приходят вам на ум порой в самое неподходящее время. Вот чтобы этого не было, и чтобы вместо этого было Слово Божие, размышляйте над Библией, размышляйте над Божьим Словом. 5-й принцип, о котором мы с вами в прошлый раз начали говорить, читайте то, что пишут о Библии другие люди. Читайте то, что пишут о Библии другие. И я обратил ваше внимание на то, что этот принцип может быть весьма опасным, потому что книги бывают разные. Как отделить хорошее от плохого? Как отделить полезное от бесполезного? Есть несколько вопросов, которые можно задать о той книге, которую собираетесь читать. Вопрос первый. Какие отношения у автора этой книги с Богом? Он принимает Бога или нет? Он верующий человек или нет? Он пишет для того, чтобы назидать нас с вами в Боге или с какой-то другой целью. Это не значит, что мы не можем читать книги неверующих авторов. Вы уже, конечно, заметили, что даже в наших беседах мы ссылались на неверующих людей. Но книги неверующих авторов мы читаем по-другому. Мы понимаем, что у них другой взгляд на эту жизнь. Мы понимаем, что у них другой взгляд на этот мир и на того Бога, в которого мы с вами верим, на единого сущего Бога. Значит, первое, что важно понять, какой автор, каковы его отношения с Богом. Второе. Как этот автор относится к Священному Писанию? Разделяет ли он те принципы, разделяет ли он те взгляды, о которых мы говорили в самом начале? Считает ли он, что Священное Писание – это Слово Божие от начала до конца? Принимает ли он полную дословную богодухновенность Священного Писания? И принимает ли он Писание как высший авторитет во всех вопросах, которые в нем рассматриваются? И я бы сказал, что этот пункт, вот эта проверка даже важнее предыдущей. Дело вот в чем. Если писатель, автор совершенно четко не принимает Божию природу Священного Писания, если он считает Священное Писание книгой, которая лишь немного верна или отчасти справедлива, то и отношение его к Библии будет соответственным. Вы увидите это в его тексте. Вы увидите, например, обилие переносных толкований, то есть когда Священное Писание рассматривается в переносном, в образном смысле. Этой образности будет много. Автор будет уходить от прямого толкования и подходить к Священному Писанию избирательно. Вы увидите попытки отделить Священное Писание от Бога. То есть, ну вот, Священное Писание не является для таких авторов Словом Божьим, а лишь содержит Слово Божие наряду с ошибками, которые привнесли люди. И знаете, в чем проблема? Вот в этих попытках отделить истину от ошибки можно быстро, легко утонуть. Вы потеряете путеводную нить, вы потеряете путеводную звезду, вы потеряете центральную нить. И вот это может быть весьма и весьма опасным. Задавайтесь вопросом о том, как автор той или иной книги, той или иной статьи относится к Священному Писанию. Ну, кстати, в тексте статьи, в тексте книги вы это можете увидеть. Ну и кроме того, если какие-то тексты этого автора, произведения этого автора вам уже известны, вы можете ответить на этот вопрос даже заранее. И третья проверка, которой можно подвергать все, что вы читаете, это проверка самим Словом Божьим. В Деяниях апостолов, в 17 главе, мы читаем о христианах из греческого города, который назывался Верия. И Лука пишет о них так. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так?» Когда мы читаем, что они приняли слово, речь идет о слове апостола Павла и тех людей, которые с ним шли. Они приняли слово апостола Павла, но при этом они ежедневно разбирали Писание, чтобы понять, истинно ли это так. Так вот, если можно так сказать, верийский вопрос. Соответствует ли то, что я читаю, Священному Писанию? Соответствует ли это Библии? Чтобы отвечать на этот вопрос, нужно, конечно, иметь определенный уровень знакомства с Библией. Но в каких-то случаях мы сразу можем сказать «нет, вот по такой-то, такой-то и такой-то причине». Этот вопрос очень и очень важен. Никогда не забывайте его задавать. И еще одна мысль. Вот в связи с этим правилом, в связи с этим принципом читать то, что уже написано о Библии. Идея вот в чем. Если бы все христиане соглашались в своих толкованиях Библии, нам было бы гораздо проще жить. К сожалению, не все христиане соглашаются. Апостол Павел говорит о том, что сейчас мы видим как бы через мутное стекло, гадательно. Но придет время, когда мы увидим и познаем все так, как Бог видит нас. Оно придет, но это не сейчас. Пока же каждый из нас должен понимать, что мы можем ошибаться. И давать такую возможность, давать такое право и себе, и другим людям. Я не имею в виду право намеренно ошибаться. Я имею в виду право признаться в двух вещах. Во-первых, в том, что я пока чего-то не знаю. Это нормально. Только школьники, подростки и молодые преподаватели думают, что все знают. Уверяю вас, со временем это проходит. Во-вторых, в том, что в каких-то вопросах я могу быть неправ. В нашем с вами изучении Библии будут вопросы непреложной важности, вопросы идеи, по которым, взгляды, по которым обсуждению не подлежат. Ну, например, божественность Иисуса Христа. или Иисус Христос как единственный путь ко спасению. Вот это не подлежит обсуждению. Это так, и это и есть основа христианства. Будут и другие вопросы, по поводу которых я скажу: смотрите, вот мое мнение. Ваше мнение может быть другим. Но исследуйте Писание для того, чтобы это мнение было библейски обоснованным. Ну и, наконец, у каждого из нас есть свои любимые комментарии. Это нормально. Я не буду здесь называть своих любимых комментариев по двум причинам. Во-первых, потому что если я это сделаю, получится то, что часто называют вкусовщиной. Во-вторых, потому что лет через 5-10, возможно, появятся другие комментарии. И то, что я скажу сейчас, тогда уже не будет иметь особого смысла. Но найдите ваши любимые комментарии. Найдите авторов, через которых Бог говорит к вам особым образом. Убедитесь, что это действительно библейские комментарии. И я молюсь о том, чтобы эти произведения, эти тексты, и святоотеческие, и современные тексты помогали вам познавать Божие Слово. Шестое правило, шестой принцип. Будьте послушными Слову, или точнее, будьте послушными Богу. Говоря словами Иакова, будьте исполнителями Слова, а не только его слушателями. Понимаете, какая вещь? Вот непослушание оказывается, пожалуй, самой серьезной проблемой человечества. Ева послушала змея и послушалась змея, а Бога не послушалась. Помните, чем все кончилось? Адам послушался свою жену, Бога не послушался. Результат вы помните. Авраам, Бог ему говорит: вот я тебя благословляю, я дам тебе землю. А дальше мы читаем, и мы придем еще к этому фрагменту. Начинается засуха, начинается голод. Авраам отправляется в Египет. Вот ничего хорошего с ним в Египте не произошло. Абсолютно ничего хорошего. Бог не являлся ему, Бог не открывался ему в Египте. Почему? Да вот я думаю, как раз потому, что Авраам был непослушен Богу. Авраам сказал: я боюсь, я пойду в Египет. Но у него обещание от Бога. А он все равно пошел в Египет. Вот когда мы непослушны Богу, тогда Бог начинает, я бы не сказал отворачиваться от нас, но все-таки показывать нам, что вот эта связь между Богом и человеком должна быть неразрывной. Апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 5 стих, пишет: «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». В русском тексте и в нашем сознании фраза «покорять вере все народы» может звучать даже как-то зловеще. Мы помним, как завоеватели приходили зачастую для того, чтобы покорять вере другие народы. Но апостол Павел не об этом говорит. Апостол Павел говорит просто о том, что мы призваны для того, чтобы приводить другие народы и разные народы к послушанию вере. Вот вера – это не просто мое субъективное такое состояние. Как-то вот мне в сердце хорошо, и верится, и радуется внутри меня все, и здорово. Я что-то так вспоминаю Лермонтова. И так легко-легко, да? Дело не только в этом. Дело в том, что вера требует определенных действий. Вера требует послушания. Вот так оно устроено.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Может быть, не всем этот пример понравится, но все-таки задумайтесь о послушании в армии. Там приказы не обсуждаются. Конечно, вера – это не армия. Конечно, вера – это живые отношения с Богом. Но от послушания зависит вся наша жизнь. Говорят, что как-то сидели четыре пастора и обсуждали переводы Священного Писания. Кому какой нравится. Один говорит, ну вот мне нравится русский синодальный перевод. Он такой строгий, там такой красивый язык. Другой говорит, мне нравится перевод Российского Библейского Общества. Он такой современный, его так легко читать. Третий говорит, мне нравится перевод Нового Завета епископа Кассиана Безобразова. Это и красивый слог, и читать полегче и попроще, чем синодальный. Жалко, только Новый Завет переведен. А четвертый пастор говорит, а мне нравится перевод моей мамы, потому что она брала и переводила Священное Писание на язык своей жизни. Я видел, как в ее жизни реализуется Священное Писание. Может быть, это и упрощение. Но вспоминаются при этом слова Жана Кальвина, который говаривал, что лучшая защита Евангелия или лучшее подтверждение Евангелия – это жизнь верующего человека. Кстати, ровно так же одно из самых страшных опровержений Евангелия – это не работа неверующих ученых. Это не опровержение со стороны атеистов. Одно из самых страшных опровержений Евангелия – это непослушание христиан. Признаюсь, я человек вспыльчивый. Далеко не все мои знакомые в этом сразу убеждаются. Со временем убеждаются, просто надо ближе познакомиться. Тогда убеждаются. Так вот, о чем я думаю. А как эта вспыльчивость свидетельствует о Евангелии? Вот как человек будет относиться к христианству после того, как христианин проявляет себя таким образом? Апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви, говорит, что вы – письмо Христово. Вы живете, и вы открываете окружающему миру Иисуса Христа. Вот каждый из нас – письмо Христово. Но это все общие слова. А что же конкретно о послушании? Мы каждый раз, беседуя о Библии, будем думать о том, как это относится к нам, но мы сделаем лишь первые шаги. Я ведь не могу сказать, как это относится к каждому из вас лично. А послушание – это штука прежде всего личная, а не чужая. То есть, мы уже об этом говорили, я повторюсь, Слово Божие касается прежде всего лично меня. Чего Бог хочет от меня? Как моя жизнь должна измениться в результате чтения, изучения Слова, размышлений над Словом? Это не то, что я пришел домой и высказал жене все, что в ней не так. Это то, что я услышал, и Бог работает со мной. Бог меняет меня. Вторая особенность послушания. Важно, чтобы наше послушание было полным, а не частичным или избирательным. Вот это мне нравится. Вот это мне не нравится. Это я приму. А вот этого я, пожалуй, принимать не буду. Здесь, правда, есть одна тонкость. Изучая Библию, мы с вами будем разделять два понятия. Описание и предписание. Вот описание – это то, как было когда-то. Предписание – это то, как должно быть всегда. Ну, например, мы узнаем с вами, что первые христиане, члены ранней христианской общины, продавали все, что у них есть, и приносили вырученные средства, вырученные деньги к ногам апостолов. И потом все это делили поровну для того, чтобы восполнять нужды друг друга. Вот это что, описание или предписание? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на следующие новозаветные церкви. Более поздние новозаветные церкви, например, Галатийские церкви, например, ту же самую Коринфскую церковь, Эфесскую церковь, церковь в Колоссах и так далее. Вот этой практике, когда все имение продается и деньги делятся поровну, в более поздних новозаветных церквях нет. И апостолы ни разу не говорят, что это должно появиться. В Иерусалимской церкви так было. И то, в общем-то, даже не до конца деяния апостолов, как можно предположить. Это было с самого начала. Это было действие Бога в первые дни и месяцы церкви. Значит, скорее всего, это все-таки описание. А как же применить Священное Писание в своей жизни? Что же это значит? Неужели эти слова никак к нам не относятся? Вот говоря о применении, мы подумаем, например, о том, насколько мы готовы служить другим христианам и как это служение проявляется конкретно. То есть не выбирайте те места, которые вам нравятся. Применяйте Священное Писание целиком, полностью, а не частично. Третье замечание по поводу того, как быть послушным Богу и послушным Писанию. Будьте послушными сегодня, а не завтра. И уж тем более не после дождичка в четверг. Да-да-да-да-да, я обязательно сделаю. В моем детстве была популярная песенка, где были, например, такие слова: «Снова двойка, ну и пусть, с понедельника возьмусь». Песенки меняются, детство у всех разное. Принцип остается. Когда-нибудь я обязательно это сделаю, когда-нибудь у меня обязательно все будет по-другому. Вот это когда-нибудь как линия горизонта. Постоянно отодвигается. И применение Священного Писания уже сейчас требует определенного усилия. Более того, по-человечески мы не можем это сделать. Это Бог, который действует в нас. Вот Он может сделать. Ну, например, мы поняли, что нам нужно у какого-то человека попросить прощения. И естественное наше побуждение сказать: «Да я не могу до него дозвониться, он занят, я тоже занят, это будет тяжелый разговор, дай-ка я ему позвоню в субботу, проще будет, потом воскресенье». Не-не-не, воскресенье не до того, дел много. Ну и потом особый день, день отдыха, уж кому как. Понимаете, с таким подходом вы никогда этому человеку не позвоните. Послушание, повиновение должно быть сразу, а не потом. Представьте себе, что ваш ребенок говорит вам: «Мам, пап, я вас буду слушаться». Но не сразу, а со временем, когда придет это время. Уверяю вас, вам это не понравится. Но вот точно так же мы зачастую поступаем в наших отношениях с Богом. И последнее, что касается послушания, повиновения. Важно, чтобы послушание было конкретным, а не размытым. Когда-то мы хорошо умели формулировать ни к чему не обязывающие словесные штампы. Ну, например, как вам вот такая цель? Стремиться к неуклонному повышению производительности труда. Вроде бы нормальная цель, да? Нет, она совершенно ненормальная, она совершенно не подходит. Ну, смотрите, прошло 3 месяца, полгода. Как проверить исполнение этой цели? Ну что, нужно посмотреть, повысилась ли производительность труда? Нет, нет, нет. Послушайте цель еще раз. Стремиться к неуклонному повышению. Вот вы стремились или нет? Производительность могла повыситься, могла не повыситься. Здесь дело не в этом. Вот вы стремились или нет? Исполнение такой цели невозможно проверить. В христианской жизни, например, такая цель – стараться быть более открытым для других людей. Да я старался. Мало что из этого получилось, но я, в общем, старался. Представьте, что вы идете домой, вы усталый, голодный. Вы звоните своей супруге и говорите: «Милая, слушай, знаешь чего, вот у меня тебе большая просьба. Приготовь, пожалуйста, ужин и что-нибудь вкусненькое». Она говорит: «Ты знаешь, вот да, я подумаю на тему того, чтобы как-нибудь что-нибудь приготовить». В этом, вот куда вы пойдете в этой ситуации? Домой или в ближайшее бистро? Думаю, что если вы хороший муж, все-таки домой. Но, уверяю вас, искушение у вас будет. То же самое происходит и в наших отношениях с Богом. Цель и применение должны быть конкретными. В них должно быть ясно, что вы собираетесь сделать, когда вы собираетесь сделать, как вы это будете делать, какие шаги к этому вы собираетесь предпринять. конкретное применение, конкретное послушание. Ну и, наконец, седьмое правило, седьмой принцип изучения Библии. Делитесь священным писанием с другими людьми. Не занимайтесь, прежде всего, не занимайтесь духовным обжорством. Сейчас скажу вещь, которая кому-то может показаться неприятной. Есть люди, есть целые церкви, которые, извините меня за выражение, духовно зажрались. Что я имею в виду? Вы изучаете Библию, вы читаете, вы получаете Слово Божие, вы слышите хорошие проповеди, но не передаете это другим. В вашей церкви все есть, у вас блестящее поклонение, у вас хорошая проповедь, у вас малые группы, у вас есть все что угодно. Ну, просто вы не растете. Это для себя. Так вот, если мы начинаем так поступать, если мы начинаем так жить, в нашей христианской жизни начинается застой. И это большая, серьезная проблема. Зачем Бог благословил Авраама? Для того, чтобы он был благословением для других, конечно. Зачем Бог избрал израильский народ? Для того, чтобы через израильский народ привести в мир Мессию, Спасителя для всего мира. Зачем Бог призвал нас с вами? Для того, чтобы Божье призвание передать другим людям. Вот это одна из причин, которые побуждают нас передавать другим Слово Божие. Есть еще несколько причин. Ну, например, тот факт, что, передавая Слово Божие, мы еще лучше понимаем его, мы еще ближе принимаем его к себе. Начните передавать Слово Божие. Кстати, передавайте не себя, не то, какой вы красивый, не то, какой вы хороший. Конечно, вы и красивый, и хороший, но от этого никто не спасется. Передавайте Слово Божие, Слово Иисуса Христа. Соберите своих друзей, соберите знакомых и откройте Слово Божие вместе с ними. И постарайтесь сначала вместе помолиться, чтобы Господь подготовил ваши сердца, потом вместе читать Библию, читать внимательно, читать целеустремленно, целенаправленно, затем вместе изучать Библию, и мы будем показывать, мы будем вместе учиться это делать, вместе размышляйте о Библии, наполняйте ей свой разум, вместе читайте то, что написано о Библии, читайте то, что говорят другие люди о Библии. Вместе будьте послушны Библии. И, кстати, здесь очень полезна подотчетность для того, чтобы узнать, как дела. Как дела и у вас, как дела и у другого человека. Не для того, чтобы сплетничать, но для того, чтобы помогать друг другу. И, наконец, уже вместе передавайте Священное Писание дальше. Вот тогда из этого что-то получится. Вот тогда Бог будет работать в наших сердцах. Давайте сейчас помолимся. И через уже некоторое время, на следующей встрече, мы вместе откроем Священное Писание, книгу «Бытие». Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя за Твою любовь. И мы благодарим Тебя за то, что Духом Твоим Ты ведешь нас. Да будет вся слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.